Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В начале о главных новостях. Израиль сожалеет о гибели мирных ливанцев, но перемирие объявлять не будет. Семью Ходорковского пока выселять из дома не собираются, заявил представитель Генпрокуратуры. В хранилище Эрмитажа пропали более 200 экспонатов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с гибелью мирных жителей в ливанском селении Кана. В то же время он заявил, что в ближайшее время перемирия не будет. По словам Ольмерта, война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанет представлять угрозу для Израиля, а захваченные боевиками два израильских солдата вернутся на родину. Позже канцелярия израильского премьера сообщила, что в беседе с главой британского правительства Тони Блэром Ольмерт заявил, что огонь будет прекращен, как только в Ливан будут введены международные стабилизационные силы. В понедельник ООН отложила на неопределенное время обсуждение возможного состава нового миротворческого контингента в Ливане. Израильские ВВС в понедельник нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Вблизи города Тир были ранены 3 ливанских солдата. Израильские войска также провели рейды в Ливане, в районе Айта-Шааб. По данным агентства Рейтер, автоколонны с гуманитарными грузами добрались до некоторых селений на юге Ливана. Сотрудники гуманитарных миссий обнаружили тела 28 погибших мирных жителей. В Ливане официально подтверждена гибель 550 человек, убитые и свыше 50 израильтян. Совет Безопасности ООН выразил глубокую скорбь в связи с трагедией в ливанском селении Кана, где в результате израильской бомбардировки погибли по меньшей мере 54 человека, в том числе женщины и дети. В единодушно принятом заявлении не содержится, однако, призывы к немедленному прекращению огня, на чем настаивал генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. США не поддержали Аннана, говорит представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Россия, разумеется, выступает за немедленное прекращение насилия и заключение перемирия между воюющими сторонами и за поиски дипломатических методов выхода из кризиса. Важно, что Совет Безопасности наконец высказался по гуманитарной ситуации в зоне боевых действий. Мы продолжим активную работу, чтобы положить конец конфликту.
Это был представитель России при ООН Виталий Чуркин. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил в понедельник в интервью Интерфаксу представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на имущество Ходорковских, в том числе на дом, наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского Инна в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома, сказав, что она подыскивает новое жилище. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Пресс-служба музея сообщила, что пропали в основном ювелирные изделия. Пока не удалось выяснить, как давно они исчезли из хранилища. Во вторник руководство Эрмитажа намерено выступить с официальным заявлением. Хабаровская краевая дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение в регионе должности уполномоченного по правам человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровске Алексей Минин.
Кандидат будет представляться губернатором Хабаровского края и назначаться сроком на 5 лет. При этом назначение будет проходить через краевой парламент, который может отклонить предложенную главой региона кандидатуру. Дума же может досрочно снять человека с должности, если будет необходимо. Депутат от КПРФ Анатолий Дронченко усомнился в целесообразности назначения на эту должность по представлению губернатора. По словам Дронченко, именно со стороны власти часто нарушаются права человека. Однако полномочный представитель губернатора Хабаровского края в Думе Александр Левенталь заверил, что опасаться не стоит. По его словам, уполномоченный по правам человека будет независим от всех ветвей власти.
То есть он работает в соответствии с законодательством. Да, его могут освободить, но опять же процедура достаточно сложная, и мнение одного человека здесь не может сказаться, даже будет губернатор.
Финансирование работы уполномоченного должно осуществляться за счет краевого бюджета. На эти цели до конца текущего года потребуется чуть больше 8 миллионов рублей. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую, чтобы Иран отказался от работ по обогащению урана до 31 августа. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, один против – Катар. В воскресенье президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз заявил, что не пойдет ни на какие уступки в вопросах, касающихся ядерной программы Ирана. Челябинский суд приговорил к 2 годам лишения свободы 2 активистов национально-большевистской партии. Они были обвинены в распространении статьи, направленной, по мнению суда, на разжигание национальной розни. В Ташкенте судят певца и поэта Дадахона Хасана по обвинению в оскорблении президента Узбекистана и в распространении материалов, угрожающих общественному порядку. Правозащитники считают, что настоящая причина судебного преследования 66-летнего Хасана кроется в том, что он написал песню о кровавом подавлении беспорядков в Андижане в мае прошлого года, говорит сам автор.
Какие-то люди в Бухаре слушали запись песни в автобусе. Я не знаю, где они ее достали. Кассета была украдена из моей машины. Очевидно, Уголовный кодекс предусматривает наказание за такие песни. Что я могу сделать? Ничего.
Сказал Дадахон Хасан в интервью «Радио Свобода». В советские времена Хасана преследовали за песни националистического характера, а в 92-м году ему было запрещено выступать с концертами. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона, чтобы ограничить власть президента Муртазы Рахимова. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня официально введена в оборот 5-тысячная рублевая купюра. Чем вызвана такая мера и приведет ли она к новому витку инфляции, об этом беседуем с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Насторожило ли вас 5-кратное увеличение номинала вот самой крупной российской денежной банкноты?
Нет, вы знаете, вот эта вещь, от которой ничего плохого ждать, с моей точки зрения, не надо. Обсуждалось введение 5-тысячной купюры очень долго, вплоть до того, что какие-то фальшивомонетчики даже пытались ее нарисовать, хотя ее еще не было. И это назрело, потому что у нас очень большой оборот именно в рублях. И легальный, и нелегальный. Дедоларизация экономики идет очень серьезными темпами в связи с укреплением рубля и обесценением, соответственно, валюты. Растет потребность в наличной валюте, которой можно было бы перевозить или хранить уже и значительные суммы. Скажем, в регионах и в крупных городах, почти везде за пределами Москвы, да и в Москве все чаще, даже недвижимость продается за рубли. И перевозить соответствующие суммы тысячными купюрами крайне сложно. С другой стороны, скажем, такая сфера оборота, как взятки. Сейчас она почти как бы институционализирована. Это уже такое общепризнанное явление, общепринятое. Толком с ними никто не борется. И в долларах обесценивающихся они передаются в основном потому, что нет национальной валюты, национальной купюры, которая имела бы покупательную способность выше 100 долларов. Ну, 5000 рублей, они удовлетворяют эту потребность с лихвой.
Ну вот, например, в 97-м году была иная тенденция к деноминации денежной единицы и развитию пластиковых денег. Не является ли сегодняшний откатом от этой тенденции?
Что значит пластиковые? В 1997 году провели деноминацию, то есть списали 3 нулика, и все. Старая купюра в 10 тысяч рублей стала бумажкой в 10 рублей. Старая купюра в 5 тысяч рублей, введенная в 1992 году еще Матюхиным, когда выдавали пенсию пенсионерам одной бумажкой на весь подъезд, превратилась в металлическую монетку 5 рублей. Все.
Ну, то есть та тенденция не оправдала себя? Люди всегда ждут, что вернется копейка, как тогда рекламировали при помощи президента Ельцина целый год по телевизору. Сейчас уже получается, что отказались от этих планов.
Ну, вы знаете, вообще-то после 97-го года прошло 9 лет. Был дефолт. И была очень высокая инфляция, которая, собственно, и продолжает оставаться высокой, значительно выше официальных показателей. Но давайте мы не будем путать реальные планы с заведомо нереальной пропагандой. А копеечка, она вернулась. Если вы в Сбербанке что-нибудь будете платить, то вам чисто демонстративно эту копеечку отдадут. Вы ее можете даже взять. Другое дело, что вы не только на копеечку, но и на 50 копеечек ничего не купите, а очень скоро ничего нельзя будет купить уже и на рубль. Но это другое, это инфляция. И купюра в 5000 рублей, она отражает в том числе, безусловно, и инфляцию. То есть рост цен. Но она этот рост цен не подстегивает. Более того, ускоряя процесс дедоларизации и усиливая, скажем так, увеличивая спрос на национальную валюту, она немножечко даже эту самую инфляцию тормозит.
Экономист Ирина Ясина, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», считает актуальным укрупнение денежной единицы.
Выпуск 5000-й купюр, он давно назрел. С 97-го года каждый год инфляция не ниже 10% в год. Вот сейчас теперь посчитайте нарастающим итогом, сколько это составляет, и вы получите то обесценение наших с вами там тысячных купюр, которые в 97-м, наверное, были просто сверхъестественно большими деньгами, да, а сейчас уже стоят существенно меньше. Вот, и купить на них можно меньше. Это одна причина того, что 5000-я купюра выходит. Вторая, как ни парадоксально, мы тем не менее, как страна, стали намного богаче. Потому что в 97-98 году мы, в общем, попали под колесо истории. И если бы этот финансовый кризис не прокатился по всему миру, вызвав девальвации и дефолты не в одной нашей стране, а во многих других странах с развивающимися рынками, тогда, конечно, было бы лучше. Тогда бы у нас по-прежнему было с вами 6 рублей за доллар. Но сейчас 27, это все равно не 27 тысяч.
Как, по-вашему, повлияет на рост цен или на рост курса доллара появление 5000-й банкноты?
Да я думаю, что никак не повлияет. Это действительно не забегание вперед и не влияние на какие-то общественные процессы. Это просто следование фарватере этих процессов. Ведь действительно, если посчитать даже только официальную инфляцию, которая заведомо занижается. Вот экономисты спорят, в два раза или в три раза она занижается, специалисты по конкретным вопросам российской экономики. Но даже официальная инфляция за годы правления президента Путина составила почти 2.5 раза. А ведь между 2000 годом и 1997 была еще и девальвация, вызванная деятельностью наших замечательных реформаторов, и многие другие события. Инфляция там тоже была очень высокой. Естественно, в соответствии с инфляцией должен увеличиваться номинал купюр. Ну и кроме того, что очень важно, у нас все больше капитальных операций осуществляется в рублях. Причем в силу силового рэкета и в силу налогового террора, который осуществляет российское государство, все большая часть осуществляется в наличных рублях. То есть это, ну, своего рода уход экономики в тень, можно так называть. И Центральный банк вполне разумно следует за российской экономикой, удовлетворяя ее потребности.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8720, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас на прямой телефонной связи экономист Михаил Телягин, директор Института проблем глобализации. Обсуждаем сегодняшнее официальное введение в оборот 5000-й рублевой купюры. Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, считает, что инфляция опередила планы выпуска купюр.
Хочу обратить внимание, что некоторое время тому назад объявляли, что выпустят 2000-ю купюру. Не 5000-ю, а 2000-ю. Вот, честно говоря, меня удивляет, почему ее не выпустили. Тоже была бы востребована. Ясно, что есть инфляция, безусловно. Соответственно, покупательная способность бумажек вот этих, она несколько снижается. То есть надо укрупнять эти купюры. Это первая причина, почему нужна более крупная купюра. И вторая причина, почему нужна. У нас все-таки безналичные деньги, вот эта система пластика, пластиковых денег, безналичных расчетов, она не очень развита. Во многих случаях приходится платить наличными. Даже иногда в крупных супермаркетах сначала надо получить деньги в банкомате, а потом ими заплатить. Поэтому нужны крупные купюры. Сейчас самая крупная купюра 1000, если мы переведем ее в евро, ну, сами понимаете, сколько это.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с экономистом Михаилом Делягиным обсуждаем введение в официальный оборот 5000-й рублевой купюры. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Ну, еще нужно написать на ней «Мы верим в Бога» или «Мы доверяем Богу» что-нибудь. Но, в общем-то, в наши деньги не очень сильно верят. И все прекрасно знают, если что-то случится с нефтью, то они ничем не подкреплены. Все эти резервы, они находятся в другой валюте. Я хочу сказать, что была когда-то купюра 5 рублей, ее так рекламировали. Я помню, что она зелененькая или синенькая была. Мы эту купюру уже не видим и никогда не увидим. Не то, что там уже копейку. Купюра 10 рублей только есть. Но буквально, что хочу сказать. У нас нет на деньгах великих людей. У нас в стране их не существует, реклама этих великих людей. Нет ни Третьякова, там, ни других. Других странах, вот Украина взять, у них и рост, независимо от того, что правительство не существует, и Думы не существует, и Конституционного суда не существует, но у них на деньгах есть вот, и у них есть национальное сознание, у них что-то есть, они как-то растут. В Казахстане то же самое. У нас на деньгах нет ничего, как на оккупированной стране.
Как по-вашему, оставляет ли желать лучше внешнее оформление вот российской денежной единицы?
Ну, во-первых, 5 рублей – это все-таки у нас не было такой купюры после распада Советского Союза. Это исторический факт. Ну, а что касается оформления, ну, да, оно у нас больше географическое, чем идеологическое. У нас и это отражает тот факт, что Россия сегодня при Путине – это более географическое пространство, чем идеологическое единство, чем идейное или национальное единство. Это, безусловно, Россия так и не обрела субъектности до сих пор благодаря нашей правящей бюрократии. И размещением соответствующих великих, портретов соответствующих великих людей на купюрах, конечно, можно было бы этой созданию этой субъектности, развитию этого самосознания содействовать, но, к сожалению, не при нынешнем руководстве. Потому что при нынешнем руководстве это было бы слишком большим упреком. Но представьте себе купюру там, с портретом Пушкина, или Льва Николаевича Толстого, или там какого-нибудь князя Ярослава Мудрого, да, на худой конец Александра Освободителя. Да? И как расплачиваться этой купюрой в путинской России? Это проще листовками НБП расплачиваться, понимаете? Это был бы подрывной документ, деньги. И за хранение денег наказывали бы, как за хранение листовок НБП. Поэтому я думаю, что пока у нас будут географические пейзажи на деньгах. Но когда появится, как бы, когда будет оздоровлено государство, и оно начнет служить российскому обществу, а не карманам отдельных граждан, ну тогда появятся великие люди.
Президент Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, не видит большой беды в обновлении денежных знаков.
Важно не то, как часто обновляются денежные знаки. Американцы в последнее время стали их обновлять довольно часто. Другое дело, что если постепенно начинают выпускаться все более крупные купюры, то это, конечно, косвенный признак того, что в стране растет денежная масса и, скорее всего, в стране растет инфляция. Вопрос в другом. Насколько устойчива ваша финансовая система? И, в частности, это проявляется в том, имеют ли покупательную способность, скажем, деньги, выпущенные когда-то. Вот сейчас с рублями 92-го года, уж я не говорю про советские деньги, Вы их можете использовать только для коллекции или, там, не знаю, для обклеивания дачи, если у вас их накопилось много. А вот доллар в этом смысле от рубля отличается кардинально.
Слушаем вопрос из Междуреченска от Владимира Александровича.
Здравствуйте. Добрый. Ну, во-первых, 5-рублевая купюра была, на нем был изображен город Новгород, памятник тысячелетию России. А во-вторых, я хотел давно узнать у вас, вы за социализм или капитализм? И почему из социалистических стран запрещен свободный выезд граждан социалистических стран? Наверное, потому что все разбегутся и некому будут строить коммунизм.
Слово Михаилу Делягину, нашему гостю, экономисту, директору Института проблем глобализации.
Все-таки, по-моему, город Новгород был нарисован на 5-тысячной купюре.
Да нет, была 5-рублевая купюра, ее просто и до сих пор можно встретить иногда в кассах и коллекционеров в раритетных коллекциях. Была 5 рублей.
Значит, она так мелькнула, что ее как бы в быту-то и мало заметили. Вот. Что касается за социализм или я или за капитализм, так и хочется сказать, я за третий интернационал. Да? Потому что в развитых странах они соединяют в себе то лучшее, что есть у капитализма, это эффективность производства и конкуренция, и то лучшее, и демократию, кстати, и то лучшее, что есть у социализма, нормальную социальную защищенность граждан. Они соединяют эти в разных пропорциях, но, в общем-то, эти пропорции, они достаточно близки к оптимуму. А нынешняя Россия, к сожалению, сочетает в себе худшие черты социализма с худшими чертами капитализма. Как бы грабеж всех, до кого можно дотянуться, это от капитализма. И злоупотребление монопольным положением, это от капитализма. И несвобода для социализма. Потому что, конечно, очень легко говорить, что из нынешней России разрешен выезд всех, кто захочет в любом направлении. Но, между прочим, на 143 миллиона россиян выдано около 9 миллионов загранпаспортов, включая жителей Ленинградской области. Потому что бедному человеку, нищему человеку загранпаспорт не нужен, ему ехать некуда. Пусть даже формально он это право имеет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот как наступает, значит, август месяц и какие-то неприятности. Это постоянно, вот это уже замечено на, я не знаю, наверное, 5 лет подряд это идет. И как бы инфляция, да, вот действительно, значит, тысячная, значит, банкнота, она как бы дешевеет, в 5 раз выходит как-то, если... Если сейчас вот выпускается, значит, 5-тысячная банкнота, ну, надо так понимать. И вот как бы говорило правительство, и там выступал Кудрин и Греф, что инфляции не будет, не будет. И вот как бы она наступила. И вот действительно сейчас в России непонятно какой строй. То ли переразвитой социализм, то ли недоразвитый капитализм, можно сказать. И вот как бы вопрос эти, вот как бы связан с этим. Вот что действительно нас ждет? Дальше, вот, к Михаилу Делягину, если можно.
Знаете, август действительно тяжелое время, судя по вашему вопросу. Потому что вы меня, конечно, извините, но если мы параллельно с тысячной купюрой увеличиваем, выпускаем 5-тысячную купюру, да, это не означает, что все цены на все товары автоматически подпрыгивают в 5 раз. Это не означает этого. Так что ни о какой 5-кратной инфляции речи не идет. Другое дело, что товарищ Греф, Кудрин и другие деятели нашего правительства, они занижают официальную статистику инфляции. Это правда. Я езжу по стране, читаю лекции, и когда я в нормальной, очень доброжелательно настроенной аудитории начинаю называть официальные цифры инфляции, то мне нужно быстро от этой аудитории отодвигаться и быстро говорить, что это все по официальным данным. Потому что аудитория сразу перестает быть доброжелательно настроена. Потому что эти официальные цифры, на правду, похоже, крайне мало. Что касается того, что нас ждет, ну, действительно, здесь кем-то было сказано, что в долгосрочном плане у России хороших перспектив нет. И в среднесрочном плане тоже. Потому что даже если цена нефти мировая не упадет, она может долго не падать. Она может еще лет 10 не падать. А в любом случае... Значит, у нас
аппетиты наших, нашей бюрократии, аппетиты наших взяточников, а это сейчас практически синонимы, вырастут еще сильнее, чем сейчас. И если не падение, не падение цен на нефть обрушит российскую конъюнктуру, то рост аппетитов нашей силовой олигархии, наших коррупционеров эту конъюнктуру подорвет. Но в ближайший год-два будут продолжаться сегодняшние, ну скажем так, в ближайший год точно. Такая перспектива, которая видна очень ясно и считается достаточно просто. В ближайший год совершенно точно золотовалютных резервов хватит на самые большие глупости, на самые страшные безумства. И сегодняшние тенденции укрепления рубля в ближайший год будут продолжаться. Соответственно, интерес к рублю и спрос на рубль и перевод капитальных операций из валюты в рубли будет продолжаться и дальше.
Слушаю вопрос от радиослушателя Александра из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Михаил Делягин, на мой вопрос, готовы ли вы создать свою партию 2 года назад, когда я вам его задавал, вы сказали, зачем создавать велосипед, когда он уже создан? По-моему, велосипед-то у вас уже отобрали. Вы как, созрели или нет за это время? Спасибо.
Знаете, если велосипед отобрали, было бы полбеды, потому что, ну, если не езжу я, пусть ездит на нем кто-нибудь другой. Дело в том, что его отобрали и поломали. Потому что то, что сейчас называется под замечательным, кроется под замечательной аббревиатурой РОЖИ, это Родина и Партия Жизни, Бабаков и Миронов, это не поддается никакому описанию, и это, ну, знаете, даже сложно подобрать термин. Это просто манекен, еще один, причем даже менее жизнеспособный, чем «Единая Россия». Им могут нарисовать 7% на выборах, могут нарисовать, но именно нарисовать. Людей, которые в здравом уме и твердой памяти будут испытывать к ним хоть какую-то симпатию, за исключением аппаратчиков этой партии, не найдется. Но да, создавать новую партию с нуля или почти с нуля, это очень тяжело. Это, как сказал в свое время Лимонов, тяжелый крестьянский труд. Посмотрим, я думаю, что сейчас какие-то подвижки в этом направлении пойдут. На самом деле, в сегодняшней политической системе, когда выборы превращены в фарс, и совершенно ясно, что судьба страны будет решаться не формальными процедурами голосования, а, скажем так, менее формальными и более внятными изъявлениями воли граждан, а в этих условиях можно, не нужно создавать партию, достаточно общественную организацию или просто малоформализованную структуру, которая уже появляется. Пока, правда, на правом фланге только. Посмотрим. Я думаю, что этот процесс будет расширяться.
Да, эту тему обсуждали мы на прошлой неделе во вторник, когда на пресс-конференции от Бабаков и Миронов объявили о слиянии своих партий. Слушаем, Владимир, радиослушатель из Подмосковья. Погромче.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, значит, вот вы, учитывая, что у нас такое финансовое положение стабильное, нельзя ли было провести, не выпуская пятитысячную купюру, а мягкую денежную реформу? Потому что вот эти нули, они довольно-таки трудно считаются в тех ценах, которые мы имеем сейчас. А если бы мы на 10 крепко сократили бы, то это уже было бы возврат к нормальным таким ценам и, ну, нормальным деньгам, то есть по их восприятию. А то там миллионами считать, конечно, это сложно.
Наш вопрос экономисту Михаилу Делягину.
Ну, тогда уже не в 10 раз, а тогда в 100 раз. Потому что, скажем, на рубль сейчас тоже мало что можно купить. Да? Сегодняшний рубль может стать копейкой. Но, во-первых, всякая деноминация, она ведет к некоторому росту цен за счет округления. И это не только в России, скажем, когда Европа переходила на евро, во многих европейских странах в 2 раза подорожали относительно дешевые товары повседневного спроса. Например, в Голландии подорожало пиво. И даже для них это было довольно неприятно и серьезно. А для нас, для страны, в которой 16% населения испытывает нехватку денег на еду, а 88% на простую бытовую технику, для такой страны самое маленькое шевеление инфляции – это слишком большая роскошь дополнительная, лучше ее избежать, с одной стороны. С другой стороны, ну хорошо, но сделаем мы сейчас деноминацию. Но деноминацию имеет смысл делать, только если вы убеждены, что у вас завтра инфляция остановится.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи экономист Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Обсуждаем сегодняшнее официальное введение в оборот 5000 рублевой купюры. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выразил глубокое сожаление в связи с гибелью при бомбардировке мирных жителей в ливанском селении Кана. В то же время Ольмерт заявил, что в ближайшее время перемирия не будет. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Вблизи города Тир были ранены 3 ливанских солдата. Заседание Организации Объединенных Наций, на котором планировалось обсудить вопрос об отправке в Ливан новых миротворческих сил, отложено на неопределенное время. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил в понедельник представитель Генпрокуратуры России, добавив, что арест на дом наложен в связи с уголовным делом о неуплате налогов. Супруга Ходорковского в интервью «Радио Свобода» в субботу выразила опасение, что ее и троих детей выселят из дома. В хранилище Государственного Эрмитажа обнаружена пропажа более 200 экспонатов. Пресс-служба музея сообщила, что пропали в основном ювелирные изделия. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Оппозиция Башкортостана призывает президента России Владимира Путина придать республике статус территории или региона, чтобы ограничить власть президента Муртазы Рахимова. В Казахстане несколько жителей сел, расположенных недалеко от места падения ракеты-носителя «Днепр», обратились за медицинской помощью, передает корреспондент «Радио Свобода». Люди жалуются на головную боль и кожный зуд, симптомы, которые могут быть связаны с загрязнением местности токсичным ракетным топливом. Челябинский суд приговорил к 2 годам лишения свободы 2 активистов национал-большевистской партии по обвинению в разжигании национальной вражды. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что состоявшееся сегодня официальное введение в оборот 5000-рублевой купюры обсуждаем с экономистом Михаилом Делягиным. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман считает, что сложившаяся ситуация отражает реальный рост инфляции.
Введение 5000-й купюры является отражением растущей инфляции. А то, что инфляция растет, и растет она не так, как говорят руководители экономического блока, свидетельствуют данные Росстата. Значит, в прошлом году инфляция составила не 10,9%, как об этом говорили руководители экономического блока, а согласно данным того же Росстата, она составила 19,7%. И инфляция будет продолжать расти. Через какое-то время появится и 10-тысячная купюра, поскольку у государства накоплен значительный финансовый потенциал, который держится в загашнике, вместо того, чтобы его пустить на инвестиции в экономику, что способствовало, кстати, снижению инфляции. Его уводят за рубеж, и эти деньги работают на другие страны.
Слушаем Михаила, радиослушателя из Новосибирска.
Здравствуйте, уважаемые господа.
Добрый вечер.
А все-таки непонятно, почему же тогда перестали печатать 5-рублевую купюру? Пара вопросов. А вот в стране инфляция, бытовая техника, телевизор это точно, стало дешевле. Весьма странно, в чем же дело? И второе, господин Делягин, вот чисто технический вопрос. А отличаются ли друг от друга купюры образца 97-го года и 2001-го года выпуска? Спасибо, до свидания.
Слово Михаилу Делягину.
Значит, во-первых, 5-рублевую купюру перестали печатать, потому что печатают 5-рублевую монетку. Да? Это раз. А телевизоры действительно дешевеют, по крайней мере, некоторых марок. Но инфляция – это показатель, который отражает интегрально изменение цен на все товары, взвешенные по... Во-первых, по их ассортименту, и во-вторых, по регионам. Там несколько сотен показателей товаров и услуг, и несколько сотен регионов. Отдельные товары при этом легко могут дешеветь. Но в целом цены увеличиваются. И это, по-моему, факт, который ощущает на себе большинство семей.
Слушаем Валерий Аркадьевич, радиослушатель из подмосковного Королева. Погромче.
Здравствуйте, спасибо. Вопрос, вопрос Делягину. Хованская заявила, что капремонт не выполнен на 2 триллиона рублей. Военным пенсионерам не доплатили порядка 60 миллиардов. Скажите, за счет таких денег формируется богатство России?
Значит, я не знаю точно этих цифр, но я абсолютно доверяю госпоже Хованской во всем, что касается жилищно-коммунального хозяйства. Богатство России формируется за счет того, что Россия производит. В первую очередь за счет продаваемого за границу сырья. К сожалению, деньги, которые страна зарабатывает на экспорте сырья, в лучшем случае разворовываются, а, как правило, не используются никак. Потому что, когда говорят, что в федеральном бюджете заморожено без движения уже больше 100 миллиардов долларов в рублевом эквиваленте, только часть из которых признается в виде знаменитого стабилизационного фонда, когда уже более 250 миллиардов долларов составляют золотовалютные резервы Центрального банка, и они так велики, что уже никто ими не интересуется, это означает, что эти деньги не направляются не только на модернизацию России, не только на осуществление крупных инвестиционных проектов, но даже на самые обычные, самые простые, самые естественные социальные нужды, вроде капитального ремонта или выплат пенсионерам, в том числе военным. К сожалению, когда говорят, что вот нынешнее правительство, оно уничтожает Россию, что оно проводит политику, по сути дела, геноцида, вот эти высказывания, они и являются отражением реальной политики российского правительства. О краешке, которые вы сейчас сказали.
Юлия Латынина, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», считает, что сегодня взяточники добились своего.
Пятитысячная купюра означает, что для тех, кто дает взятки в рублях, теперь произойдет существенное уменьшение физического объема взяток. Действительно, денег в России появилось больше, но я думаю, что главное, ну, люди сказали, ну, как же так, вот носишь деньги в долларах, в чемоданчик, а миллион долларов, но в рублях три чемодана. Но надо же как-то сделать так, чтобы национальная валюта была конкурентоспособна. Вот, собственно, и все.
Слушаем вопрос от Петра Дмитриевича из Петропавловска на Камчатке. Погромче.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Утверждение о национальной валюте смешно. Чтобы была национальная валюта, нужна национальность. Нет в России денег на дело, каждый готов произнести. Нет в России денег на дело, на безобразие есть. Ваш гость достаточно смелый. На Ходынском поле на эти мероприятия казной было расходовано 100 миллионов рублей. Это в 4 раза больше, чем на образование в те времена. В своих лекциях он когда-нибудь попытался суммировать те суммы, которые, начиная с Ельцина, на безобразие расходовала казна?
Да, очевидно, имеет радиослушатель в виду недавний саммит «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Не подключил? Сказать, да. Я могу сказать, что сколько денег потрачено было, например, на тот же саммит, так точно и неизвестно. И это традиция не последнего времени. Скажем, в свое время, году в 97-м, еще работая в администрации президента, в 96-м, мы попытались посчитать, а какова же цена льгот, которые предоставлялись тогда на импорт сигарет, табака, алкоголя, автомашины и всего прочего. И выяснилось, что некоторые льготы предоставлялись таким образом, что потери от них невозможно было даже посчитать, в принципе. Ну и все-таки маленькая деталь, что при сопоставлении затрат государства на те или иные вещи в рублях и затрат государства во времена Советского Союза, нужно все-таки учитывать инфляцию. Ну, затраты на образование Советского Союза на порядки, как минимум, превосходили нынешние 100 миллионов рублей.
Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я очень прошу, мне два вопроса надо задать. Но первый вопрос, господин Делягин, а вы не боитесь, что по новому закону вас сейчас куда-нибудь к Ходорковскому упекут? Сейчас, по-моему, все к этому идет. Даже я теперь уже боюсь задавать вопросы по свободе. А вопрос у меня еще второй вот какой. На той неделе выступал директор, я не знаю его фамилии, в отношении визита президента Венесуэлы. И на вопрос радиослушательницы о том, что плохой он или хороший, то он, по крайней мере, деньги от нефти долларов тратит на социальные нужды. На что этот господин выступающий сказал, что у нас же тоже заботятся, у нас пенсионерам регулярно повышают пенсию. Простите меня, 200 рублей, что мне дали, это верх цинизма, что он сказал, по сравнению с повышением зарплат бюрократии. Так вот какой вопрос. Когда-нибудь наше правительство во главе с нашим мною неуважаемым президентом социальными нуждами займется?
Ну, давайте по порядку. Значит, если вы боитесь звонить, то звоните с телефона автомата. Это надежно и относительно безопасно. Ну, хорошей компании, от хорошей компании в России зарекаться не надо, нельзя. И более того, есть хорошая сибирская поговорка на этот счет. Людей боятся в лес не ходить. Кроме того, у нас законы хороши тем, что их не сразу применяют в том виде, в котором они были написаны. У нас были законы и похуже, и так никто и не заметил, что они были. Что касается Чавеса, то он не только на социальные нужды тратит деньги. Он строит две железные дороги. Он интегрирует свою Венесуэлу в латиноамериканские общеторговые системы, причем интегрирует таким образом, что Венесуэла от этого выиграет, а не проиграет, как Россия. Он работает на благо своей страны. Он может не очень грамотный, и может быть он не очень хорошо изъясняется, особенно в переводе, который делают наши специальные переводчики. Но при всем том, он приносит своей стране благо. Достаточно сказать, что, ну, грубо говоря, если до того, как он навел порядок в нефтяной сфере, 70% доходов от нефти доставалось американским корпорациям и только 30% Венесуэле, вот после его действий пропорция поменялась. 70% Венесуэле, 30% американским корпорациям. Только из-за этого там и была попытка совершить переворот, и только из-за этого его и пытаются изобразить исчадием ада. Но что касается наших деятелей, то здесь все просто. Когда наше государство будет оздоровлено и начнет испытывать ответственность перед своим обществом, может быть, по-хорошему, в силу демократических процедур, может быть, по-плохому, из страха перед нашим народом, потому что он очень терпеливый, но когда его выводят из терпения, то лучше куда-нибудь спрятаться на самом деле. Вот. То тогда, после этого оздоровления, у нас будет нормальное государство, которое будет заниматься не пиаром и пропагандой, худшим, чем в брежневские времена, а нормальной работой. Про повышение пенсий и социальную заботу наших руководителей, об этом могут говорить только очень неумные или очень нечестные люди. Вот одно из этих двух сочетаний.
Напомню, что мы обсуждали, да, визит Уго Чавеса в Москву, но обсуждали его с точки зрения покупки современного российского оружия. Сегодня Уго Чавес продолжает свое турне, получил высший орден Иранской республики. Так что, в общем, внешнеполитический курс его примерно тот, о котором мы говорили в пятницу. Слушаем вопрос от Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я часто хожу в магазине, ну, и пришел совершенно к очевидному выводу, что два компонента этого процесса. Это одновременные показатели инфляции, но и также некоторого повышения, видимо, даже заметного, отдельных слоев населения, так как машины уже вытесняют пешеходов, иногда ездят по тротуарам. А вопрос такой, почему бы не снять копейки и гривенники, так как они задерживают очереди в магазине? Спасибо.
Ну, можно было бы, конечно, снять копейки и гривенники. Но, опять-таки, скажем, копейки никто бы не заметил. Но для государства это политически невыгодно, потому что тогда придется признать, что у нас цены подросли. И обещания 97-го года о том, что копейка будет чего-то значить, они обернулись пшиком. А если гривенники снять и оставить только монетки в 50 копеек, то на какую-нибудь там 0,5% цены все-таки подрастут за счет этого. И люди, наиболее бедная часть людей, она может немножко, но пострадать из-за этого повышения цен. Оно, конечно, хорошо, что вот, знаете, вот по Москве все больше ездят машины «Бентли», которая самая стандартная, самая примитивная комплектация, стоит от 300 тысяч долларов. От 300 тысяч. Вот я последние две недели их на улицах вижу практически каждый день. Их стало заметно. Но это не означает, что 95% населения России жить стало лучше.
Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, объясняет происходящее удобствами пересчета денежных купюр.
Новая купюра более адекватна тому обороту и той стоимости наших денежных средств, которые есть у нас. Потому что ограничиваться 1000-рублевой, которая всего 30 евро, даже не тянет на 30 евро, это ненормально. Это создает много проблем, связанных с пересчетом, связанных с количеством купюр. В общем, это более трудоемко. Поэтому нормально, что вводится. Вы когда берете там пачку 10 тысяч рублевых, вам не приходит в голову, что гораздо приятнее в руках иметь 2 5-тысячные?
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос господину Делягину. Не кажется ли вам, что введение 5-тысячной купюры – это также свидетельство нашей технической отсталости? Я поясняю. В Соединенных Штатах была когда-то 1000-я купюра, 1000 долларов. Сейчас ее в обиходе нет. Почему? Потому что страна, в принципе, перешла на электронные расчеты. Так вот, я подозреваю, что было бы лучше, если бы мы, так сказать, тоже пошли бы по тому же пути, а не печатали деньги все более и более высокого номинала.
Ну, отчасти Евгений Викторович, безусловно, прав. Однако я должен сказать, что есть такая забавная территория, Евросоюз, которые ввели у себя купюру в 500 евро, покупательная способность которой выше, чем даже 5000 рублей. И почему-то это не является свидетельством их технической отсталости. Хотя у них действительно карточные и безналичные платежи развиты очень сильно, на порядок сильнее, чем в России. Теперь почему в России все-таки существует техническая отсталость в части электронных платежей? Не только потому, что у нас огромная часть страны не имеет даже нормальной телефонной связи. Там в интернет сложно выйти, потому что качество связи очень низкое. Даже и не только в деревнях. Причина в том, что огромная часть специфических операций просто по характеру этих операций может обслуживаться только наличными деньгами. Наиболее яркий пример привела госпожа Латынина – это взятки. А взятки, которые в наличной форме, гораздо удобнее брать и принимать именно в купюрах, которые имеют более высокий номинал. И именно в купюрах, которые менее подвержены обесценению. А в сегодняшней России это рубль. Было время, когда взятки было принято перегонять с офшора на офшор. Но здесь есть маленький недостаток. Во-первых, тем самым, ну, офшоры не обеспечивают полной секретности. И вы, что называется, рискуете стать известными западным соответствующим финансовым службам. А это означает, что к вам в один прекрасный день могут прийти и спросить за вашу деятельность. А во-вторых, что тоже очень забавно, вы знаете, чтобы пользоваться офшором, нужно быть грамоте обученным, не нашей. Нужно, хотя, если не хорошо говорить по-английски, то хотя бы хоть чуть-чуть в нем разбираться. А новое поколение российских руководителей, при всей моей нелюбви к ельцинской когорте реформаторов, оно грамоте обучено значительно слабее. И для многих из них эта проблема является крайне существенной.
Слушаем вопрос от Любови Ивановны из Комсомольска-на-Амуре.
Я вас всех приветствую, господа. И как раз хотела бы сказать о том, что вот об уровне образованности нашего правительства, Думы, Я в 73-м году полгода была в отпуске по уходу за ребенком. И сейчас мне вернули за это деньги. Я работала на Крайнем Севере. И вы знаете, сколько мне доплатили к пенсии, к моей? 3 рубля 45 копеек за эти полгода.
Ну, это вопрос уже не к нынешним финансовым властям, судя по всему, слово Михаила Делягина.
Образованность. Это вопрос не про образованность. Это вопрос про моральные качества и про отношение к своим гражданам. Потому что у нас сейчас не 92-й год и не сентябрь 98-го, когда действительно физически не было денег. У нас сейчас у государства достаточно денег для того, чтобы расплачиваться со своими гражданами. И когда государство со своими гражданами не расплачивается, имея для этого деньги, когда оно предпочитает своих граждан убивать, пусть даже и в непрямой форме, ну, это признак не образования, а морали наших руководителей. Хотя действительно, когда армией командует филолог, а экономикой заправляет юрист, то они имеют право не знать о том, чем они управляют.
Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования, не считает главной целью борьбу с инфляцией целью принимаемых мер.
Я думаю, что у этой меры другая задача. Каким-то образом выпустить купюру, которая была бы, ну, сравнима со 100-долларовой бумажкой. Дело в том, что у нас 100-долларовая бумажка играет совершенно особую роль в экономике. Это и средство сбережения, ну, в общем-то, это и средство оплаты довольно крупных покупок. И выпустить купюру, которая была бы сравнимой, даже больше на первых порах, то это говорит о каком-то методе дедолларизации экономики. Судя по тому, что рубль укрепляется, может быть, что это и будет эффективная мера по вытеснению наличного доллара. А наша страна чуть ли не первое место в мире занимает по количеству 100-долларовых бумажек. Тем более, что там ведь безбумажный оборот в основном. Карточки. Самая распространенная купюра 20 долларов, у нас 100.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер. Если можно, два вопроса. Ну, первый, может быть, кажется смешным, но тем не менее. Ну, коррупция вот у нас развивалась при Ельцине и при Путине. Есть какие-нибудь рациональные методы ее измерения? Вы не удивляетесь, просто я в своей жизни, ну, профессионально с этим связан, с измерением всего на свете. И второй вопрос такой. Инфляция, видимо, растет из-за безудержной жадности и глупости нашей бюрократии. Значит, вопрос такой. У нее какой-нибудь внутренний, у бюрократии внутренние какие-то ограничители есть или пока не упрется в противодействие населения? Все это будет продолжаться. Спасибо.
Слово Михаилу Делягину.
Существуют разнообразные косвенные оценки определения уровня коррупции, начиная с довольно тщательных социологических исследований по довольно хорошим методикам, которые позволяют получать, скажем так, правдоподобные и производящие впечатление корректных результаты, и кончая, скажем так, макроэкономические оценки. Ни один из этих методов не является точным, но применение их, поскольку их погрешность относится к разным сферам, разным отраслям, применение их в совокупности позволяет получать, скажем так, приемлемую оценку. У нас в целом очень плохая экономическая статистика, даже ВВП до сих пор считается плюс-минус 3%, но с коррупцией тоже ждать точности не приходится. Что касается внутренних ограничений у правящей бюрократии, ну, вы знаете, я последний раз ушел из государства в августе 2003 года, 3 года назад, но сохраняю некоторые плотные контакты, и могу сказать, что внутренних ограничений нет. Если еще несколько лет назад были такие смутные опасения того, что можно нарушить какие-то неопределенные, но подразумеваемые правила приличия, и вот тогда станешь жертвой разборок, ну, сейчас практически внутренних ограничений нет. Сейчас человек, который сидит в государстве, в государственных структурах и повесил на стену правильный портрет, он считает себя полностью неприкосновенным. И надо сказать, действительно, что считают вполне заслуженно. Потому что отдельные случаи наказания за коррупцию, они, как правило, не выходят за рамки увольнений. Возбуждено буквально несколько уголовных дел по этому поводу. Но, скажем так, перспектива наиболее громких из них сомнительна. И это все равно несколько дел на федеральном уровне, несколько десятков дел на региональном уровне. И, как правило, если кого-то сажают, пусть даже за доказанный фактор коррупции, то все равно это происходит не за коррупцию, а за то, что он кому-то где-то перешел дорогу, с кем-то не поделился, то есть нарушил правила, скажем так, коррупционного перераспределения. Это не борьба с коррупцией. Ну, а механизмы борьбы, ежели захотеть, есть стандартные. Применялись многократно в самых разных странах, в самых разных условиях. И при наличии политической воли дают результат. Если в Италии, к стране, которая насквозь была пропитана мафией, удалось в Северной и Центральной Италии ликвидировать мафию как значимую политическую силу, а в Южной Италии ее очень серьезно потеснить, если во Франции в свое время удалось сделать независимый суд, если в Соединенных Штатах Америки провели несколько операций, которые провоцировали на дачу взяток федеральных чиновников, и люди, которые на это подались, их просто выкидывали из госуправления, и это сыграло свою роль очень серьезно. Ну, в России при наличии желания можно было бы сделать нечто подобное даже теми гнилыми структурами, которые у нас сейчас есть.
Слушаем вопрос от москвича Андрея.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Первый макроэкономический. Значит, если Россия сейчас вместо того, чтобы выплачивать долги своим гражданам, там и выплатила внешний долг и вводит валюту, то есть 5-тысячную купюру. И какая тенденция? Вообще, среди экономистов России, видимо, есть такая теория, что можно русский рубль укрепить и, в конце концов, сделать торги на международных биржах по рублю и сделать международной валютой. Вот. Но без членства России в международном ВТО, Всемирной торговой организации, в международном сообществе, чтобы договориться, чтобы эти торги были на Нью-Йоркской бирже, допустим, на Лондонской бирже и так далее. То есть, ну, такая тенденция идет. Почему? Вот вы заметили, что Россия выплачивает долг.
Да, как вы считаете, сделали сегодня первый шаг по конвертируемости рубля?
Ну, на формальном уровне сделан. Но знаете, то, что Россия выплачивает внешний долг, никак не связано с тем, что когда-то наша валюта будет на каких-то биржах котироваться. И тем более все это не имеет никакого отношения к ВТО, которое капитальные операции практически не регламентирует. Чтобы валюта котировалась на международных биржах, нужно, чтобы в мире был на эту валюту устойчивый спрос. Мы должны что-то очень много экспортировать за нашу валюту. Был план в конце 80-х годов на излете существования Советского Союза продавать наши энергоресурсы только за рубли. А сейчас об этом опять пошли разговоры. Сама по себе идея неплохая. Но дело в том, что это, во-первых, потребует качественно более высокого, чем сейчас, уровня компетентности нашего руководства. Потому что цена ошибки возрастает неимоверно, а сложность процессов управления тоже возрастает очень серьезно. И второе, делая это, мы отнимаем огромные возможности у тех, кто имитирует, скажем так, современную свободно конвертируемую валюту. В первую очередь, ну или свободно обращающиеся, как сейчас они называются, в первую очередь доллары и евро. То есть мы очень серьезно поссоримся с Соединенными Штатами и Евросоюзом.
Спасибо. Итак, причины и последствия введения сегодняшнего дня в оборот 5-тысячной рублевой купюры мы обсуждали с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.